Больше 2 месяцев шла борьба за жизнь и духовное исцеление Майкла. Катя и Николай по очереди спали, ели, молились и работали, не оставляя его без присмотра ни на секунду. То, что им пришлось пережить за это время, не могло бы присниться и в самом кошмарном сне. Из красивой, темноволосой, Катя превратилась в седую, изнеможенную горем и слезами пожилую женщину. Часами держала она в своих руках слабую руку 20-летнего сына, стоя на коленях и общаясь с тем, в кого верила, кому доверяла и на кого надеялась. Врач приезжал постоянно, выписывал новые лекарства, не скрывая презрения к несчастному. Майкл не хотел ни с кем разговаривать, только мать была исключением. Он видел ее муки, слышал молитвы, чувствовал огромную жертвенную любовь к себе, и это угнетало и мучило парня. Теперь, когда сознание Майкла постепенно прояснялось, он четко вспомнил больничную палату, склоненное над ним красивое лицо молодой мамы, Марину с большой тарелкой овсяной каши, медсестру, которая кричала на всех и особенно на маму, хоть раньше он этого совсем не помнил. Как-то поздним вечером, когда Катя собралась делать сыну очередные уколы и давать кучу таблеток, он взял ее за руку и тихо попросил сварить ему овсяной каши. Она впервые за последние годы улыбнулась, сдерживая слезы радости, и, мысленно поблагодарив Бога, пошла на кухню. Долго в этот вечер стояла она на коленях возле кровати сына, открывая Богу свое сердце, израненное переживаниями. Потом села в кресло возле его кровати и взяла в руки Библию. «Мама, а ты помнишь Марину, которая лежала с нами в детской больнице?» — вдруг спросил сын. «Конечно, помню, сынок. Я ее и не забывала никогда. Ведь мы переписываемся. А где она сейчас? Ты что-нибудь знаешь о ней?» «Она так и живет в нашем маленьком городке. Ее дочь Надюша учится в институте. Но знаешь, что самое главное? Марина приняла Христа в свое сердце 6 лет назад. Она писала мне об этом. Потом ее дети и муж обратился к Богу. Сейчас все они члены церкви, в которую когда-то ходили и мы. Помнишь, сынок?» «Да, я помню, как она плакала вместе с тобой и кормила меня кашей из ложки». Майкл грустно улыбнулся. Катя принесла ему фотографию. Улыбающаяся Марина стояла со своим мужем и 2 взрослыми детьми. Майкл задумался и тихо спросил: «Мама, как ты думаешь, почему Бог не забрал меня к себе, когда мне было 3 года? Ведь Он знал, что я стану наркоманом, хоть вы и посвятили меня Ему». «Мы не можем, сынок, задавать Богу такие вопросы. Он знает, что делает. Он знает, что мы делали вчера и что будем делать завтра, знает наши мысли и наше сердце». «Я не понимаю, зачем Он оставил меня на земле? Неужели, чтобы я опустился на самое дно грязного болота и увидел ад при жизни? Для того, чтобы твое сердце и колени были в кровавых синяках?» Майкл глубоко вздохнул. «Зачем он делает это с тобой? Ведь ты ему так веришь!» «Он учит послушанию и терпению, иначе я бы не выдержала всего того, что с тобой было тогда, и того, что происходит сейчас. Но ведь ты вымоленный, сынок. Конечно, Господь мог забрать твою жизнь еще тогда, но Он не сделал этого. Может быть, ради Марины и ее семьи. Может быть, ради всех тех, кто не верил в твое выздоровление». Катя ласково погладила сына по бледной щеке. Мысленно она благодарила Бога за этот разговор, ведь Майкл уже несколько лет не открывал матери свое сердце. Она вытерла слезы и прижала руку сына к своей щеке. «Мишенька, Господь дает каждому человеку возможность начать все сначала. То, что делается в нашей душе, перед Богом важнее, чем наша внешняя жизнь. Доверься Ему, сынок, ведь ты знаешь истину с детства. То, что я делал, простить невозможно. Ты многого не знаешь. А если узнаешь, сойдешь с ума. Бог знает все, и Он не простит меня». Господь сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшие, а дьявол шепчет, что ты не можешь быть прощенным. Это ложь, сынок. Бог не прощает только те грехи, в которых мы не каемся. Дух Святой одной рукой указывает нам на наши проблемы и грехи, а другой – на Голгофский крест и Божье прощение. Майкл закрыл глаза и долго молчал, изредка тяжело вздыхая. «Мама!» – чуть слышно прошептал он. «Иди ложись. Не сиди возле меня ночами. Не бойся. Я никуда не уйду, и с наркотиками покончено. Обещаю тебе». «Я верю тебе, сынок». Катя поцеловала сына, горячие слезы упали на лицо Майкла, и его сердце сжалось от боли и стыда. Прошло еще 2 недели. Майкл по-прежнему был молчалив и задумчив. Он много читал и сидел за компьютером. К разговору о Боге больше не возвращался и Библию в руки не брал. Старые дружки не звонили и не приходили. Когда его навещали верующие, он относился к их визитам с полным безразличием, всем видом показывая, что ему с ними не очень интересно, и он будет не против, если они поскорее уйдут. Всю зиму он просидел в квартире, почти не отходя от компьютера. Каждый день, возвращаясь с работы, Катя боялась, что не застанет Майкла дома. Часто слышал Майкл свое имя в молитвах матери и отца. Ложась спать далеко за полночь, он знал, что мать все еще на коленях, и ее основная молитва о нем. Это мучило парня, задевало его душу и лишало сна. Лежа в ночной тишине, он долго не мог уснуть, зная, что мать просит милости для него. Но что он сам может дать Богу? Что может сказать тому, кто знает о нем все? Его сердце наполнено горечью и безразличием ко всему. Его душа как выжженная палящим солнцем пустыня, как высохший горный ручей. Майкл попытался молиться, но не было слов, не было даже мыслей. Ему нечего было сказать Богу. Не было раскаяния, не было слез, только похожее на жалость чувство к матери. Приближалась Пасха. Катя пыталась уговорить сына пойти вместе с ними в церковь. Она ласково гладила его по щеке, как маленького ребенка, объясняя, как когда-то в детстве, значение этого великого события. Майкл молча и спокойно выслушал ее, потом, отведя равнодушный взгляд в сторону, тихо сказал: «Никогда не зови меня в церковь, мама. Я не пойду. Даже если отец свяжет мои руки и ноги, и вы потащите меня туда силой, я буду сопротивляться». Позже, когда родители были на праздничном богослужении, Майкл разыскал оставшийся коньяк и выпил целую бутылку. Катя и Николай застали сына спящим. Пустая бутылка валялась возле его кровати. Как ругала себя Катя, что не спрятала подальше эту злополучную бутылку, как сокрушалась, плакала и снова молилась. С этого дня Майкл снова стал грубым и злым со всеми, даже с матерью. Он уходил из дома, когда родители были на работе, и приходил поздно, всегда пьяный. Из наркомана он превратился в злостного алкоголика. Он жил только одним – утром опохмелиться, к вечеру напиться. Работать он не хотел. На телефонные звонки не отвечал. На уговоры родителей и пастора не реагировал, стараясь вообще избегать общения с ними. Снова стали пропадать из дома вещи и деньги, снова появились дружки, такие же, как и он. После маленькой передышки жизнь Кати и Николая превратилась в кошмар. Так продолжалось еще 2 года. В редкие минуты, когда мозг не был затуманен алкоголем, Майкл понимал, что сам сделал свою жизнь намного тяжелее, чем предназначил ему Бог, от которого он отвернулся. Изменить что-то не было сил, да и желания тоже. Однажды дружки пригласили его на вечеринку в ночной клуб. Майкл с радостью согласился и, взяв ключи от старенькой Хонды отца, поехал по адресу. Улица и дом, где находилось ночное развлекательное заведение, показались ему знакомыми. Играла громкая музыка, все весело шумели и танцевали в полумраке. На сцене, изгибаясь в бесстыдных движениях, танцевала полуобнаженная девица. Мужчины выкрикивали непристойное выражение в ее адрес и поддерживали безумный танец громкими хлопками. Майкла начала бить нервная дрожь. Он смотрел на это и не мог понять, что с ним происходит. Вдруг все стихло и исчезло, и он на одно только мгновение увидел на этой же сцене себя, 13-летнего, играющего на скрипке псалом, прославляющий Христа, ангелы в небе. Видение пропало, и он вспомнил, что раньше здесь была церковь, в которую ходили родители и брали его с собой. Церковь, которую он когда-то любил. Майкл вышел на улицу. Дрожь не прекращалась. Он сел в машину, положил руки на руль и опустил голову. На душе стало одиноко и тоскливо. Боль от увиденного пронзила сердце и сидела там острой занозой. Он никак не мог понять, как могли люди сделать из молитвенного дома дом пьянки и разврата. Несмотря на собственную порочную жизнь, Майкл испытывал сейчас негодование и обиду, как будто кто-то, намного хуже, чем он сам, нанес оскорбление ему лично и облил липкой черной грязью. Стало так больно, что он заплакал. Душа просила чего-то чистого и светлого. Она устала. Майкл завел машину и поехал по ночному городу, вытирая слезы. Было такое чувство, как будто он потерял что-то очень дорогое для себя. Он выехал на автомагистраль и, набирая скорость, стал в левый ряд. Вдруг Майкл решил вернуться в ночной клуб и выгнать со сцены развратную танцовщицу. Ему захотелось все разгромить там, все уничтожить. Дрожа от негодования и волнения, он, не посмотрев в зеркало, стал смещаться вправо. Сильный удар резко развернул машину Майкла. Ударом от другой машины ее отбросило к бордюру. Хонда вращалась, как на льду, и, наконец, резко остановилась. Машины, пострадавшие в этом водовороте, прекратили движение. Кто-то вызвал полицию. Все произошло так быстро, что Майкл не успел даже понять, что случилось. Он не сразу понял, что липкая, теплая жидкость, которая заливала лицо, шею и руки, его собственная кровь. Безумный страх за свою жизнь вырвался криком отчаяния. «Господи, спаси меня от смерти! Я не хочу умирать сейчас, Иисус! Только не сегодня! Господи, мне всего 23! Прости меня, помилуй! Я виноват пред Тобою! Моя жизнь полна грязи! Дай мне второй шанс, Христос! Я не готов к встрече с Тобой сейчас. У меня так много грехов, которые отделяют меня от Тебя. Я не хочу в ад. Будь милосерд ко мне. Прости». Последние слова, обращенные к Богу, Майкл произнес невнятным шепотом, теряя сознание. Майкл стремительно летел куда-то вниз, чувствуя леденящий холод и жуткий кошмарный страх. Неужели этот ужасный полет никогда не закончится? Он попытался закричать, но не смог выдавить из себя ни звука. Плотная стена черного серого дыма окружала его. Густой мрак давил со всех сторон. Вдруг он услышал чьи-то стоны. В них слышалось невыносимое страдание, одиночество и безудержное страшное рыдание. Дикий страх и неимоверное отчаяние накрыли его, будто свинцовым покрывалом. Майкл хотел воззвать к Богу, но не мог. Ему хотелось закричать: «Господи, я виноват, прости!» Но ничего не получалось. Он понял, что Бог очень далеко отсюда, и его здесь не найти. Охваченный отчаянием, он беззвучно закричал. Внезапно дикий полет прекратился, и Майкл увидел слабый луч света откуда-то сверху. Луч медленно приближался к нему. Казалось, прошла целая вечность. Майкл увидел над собой лампу дневного света и белый потолок больничной палаты. Способность мыслить вернулась к Майклу намного раньше, чем способность двигаться. Сначала он не мог понять, где он и что с ним. Потом память начала возвращаться к нему. Сердце парня сжалось от страха. Он вспомнил, как взывал к Богу и просил помилования. И Бог показал ему, где он мог навечно оказаться, но не оттолкнул его как грешника и не дал умереть. Майкл вдруг услышал шепот и слезные стоны, которые доносились откуда-то снизу, и понял, что эта мать лежит возле его кровати и снова взывает к Богу о своем порочном сыне, которого любила так, будто он был лучшим из всех сыновей, живущих на земле. Он попытался позвать ее. Ничего не вышло. Попытался пошевелить рукой и ногой, но острая боль пронзила все тело. От бессилия он глухо застонал. Катя скорее почувствовала, чем услышала, что сын пришел в себя. Она наклонилась над ним, осторожно прикасаясь к забинтованной щеке, сдерживая слезы. «Сыночек, ты меня слышишь? Мишенька, родненький, посмотри на меня, открой глазки!» Майкл открыл глаза. По его скорбному и сокрушенному взгляду, Катя сразу поняла, что в сыне произошли изменения. Она целовала искалеченного сына, благодаря Бога за то, что он пришел в себя. «Мишенька, ты меня слышишь?» Майкл медленно моргнул, давая понять, что слышит голос матери. Она села рядом и стала рассказывать о том, что с ним случилось. «После той страшной аварии тебя привезли в госпиталь. Ты был долго без сознания, сынок. Сегодня третий день, как ты здесь. Несколько человек сильно пострадали, но, слава Богу, все живы. Господь смиловался надо мной и оставил тебя в живых. Тебе сделали уже несколько операций. Врачи говорят, что твоя травма очень серьезная, но Бог не без милости. Только на Него я и надеюсь. Обратись к Нему, Мишенька. Он так давно этого ждет». Майкл слышал все, что говорила ему мать. Слышал, как засуетились врачи и медсестры, включая какие-то приборы. Слышал, как медики с сожалением говорили, что он уже никогда не сможет самостоятельно ходить. Инвалидная коляска, а в лучшем случае костыли, станут его близкими друзьями до конца дней. Сейчас он не думал о том, что ему суждено быть калекой. Он думал, сколько лет не покорялся Богу, нося свою вину перед ним, как королевскую мантию, а его жизнь была сплошной помойной ямой. Сколько лет топтал он его закон своими грешными ногами. Теперь Господь поставил его в трудные обстоятельства, чтобы хоть так привлечь его внимание. А разве он заслужил его милость? Ведь он ненавидел все, что связано с церковью, и смешал с грязью любовь матери и уговоры отца. Из глаз несчастного потекли слезы. Катя наклонилась, вытирая его глаза. Потом она снова стала на колени, заливая слезами. Наступила ночь. Майкл лежал с широко открытыми глазами и с ужасом вспоминал свою жизнь. Его освобожденный от наркотиков и алкоголя мозг сейчас напоминал ему его грехи. А теперь он калека, но все же живой, способный мыслить. Бог сжалился не над ним, а над его святой матерью и оставил его в живых. Теперь он всегда будет с ней рядом, он зависит от нее. Для матери лучше сын калека, чем наркоман и пьяница. Сколько еще придется пролежать здесь? Потом инвалидная коляска и собственная беспомощность. Майкл жалел мать и стыдился Бога. Слезы лились ручьем, сокрушая смиренное сердце. Палата наполнилась его немым криком. «Иисус, сотри из моего сердца и памяти все чувства, которые владели мной. Освободи меня от желаний, которые терзали меня. Владей моими жизнью и душой. Я отдаю тебе себя и не прошу об исцелении тела. Я этого недостоин. Благодарю, что жив и могу взывать к тебе, великому и справедливому. Прости меня и наполни мое сердце откровением, чтобы я имел чудесную способность говорить с тобой. Стань моей поддержкой и опорой, чтобы я больше никогда не упал в грязь. Пусть память о грехах горит в моей душе вечным огнем позора, чтобы я помнил, кем был без тебя. Я доверяюсь тебе, Иисус, и благодарю за маму, за ее любовь ко мне и терпение. Благослови и исцели ее больное сердце. Войди и в мое сердце, и будь хозяином всей моей жизни. Прости меня и дай способность говорить о тебе людям, пока не знаю, как, но ты знаешь». Господь простил. Майкл чувствовал это всем сердцем. Через 2 месяца Майкла выписали из госпиталя. Все это время он просил мать читать ему вслух Библию. Дома он еще долго лежал без движения на специальной кровати. Потом отец посадил его в инвалидное кресло. Родители вывозили его на улицу, когда позволяла погода. Никто бы не узнал в нем того прежнего Майкла, безбожника и наркомана. Неожиданно у него открылся талант, и он начал писать стихи о Христе, класть их на музыку, которую писал сам. Его песни звучали на улицах и в парках, церквях и на студенческих вечерах. По его настоятельной просьбе родители возили его в места, где собирались наркоманы, и в тот ночной клуб, где раньше христиане арендовали помещение для церкви. Там он рассказывал о своей прошлой жизни, призывая беспечных людей задуматься о вечном. Когда его перестали туда пускать, он стал петь возле закрытой двери ночного заведения. Майкл пел везде, где только можно, и говорил людям о Божьей любви, милости и о спасении души. Катя была ему верным помощником во всем, организовывала встречи с неверующими людьми и концерты. В их доме собиралась христианская молодежь всех национальностей, Майклу тянулись люди, и он почти никогда не оставался один. Так прошло еще 5 лет. Молитвы матери, без остановки летевшие в небо, расположили милосердного Творца исцелить не только душу, но и тело Майкла. Каждое утро, все эти годы, Катя делала ему специальный массаж. Сначала Майкл делал 2-3 шага в день по квартире с помощью костылей. Потом больше, и, наконец, настал день, когда костыли стали для него только воспоминанием. С Господней помощью и по желанию своего сердца 2 года назад Майкл стал организатором центра для реабилитации наркоманов и алкоголиков, помогая обрести надежду и радость тем, от которых отказались родственники и друзья, но только не Господь, по милости которого организовалась в этом центре новая церковь. Бывшие наркоманы и алкоголики становятся спасенными детьми Божиими и несут благую весть в самые низкие слои современного общества.